Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В этой части будем разбирать ключевые события, которые происходят, проистекают из того, что было раньше, и определят то, что будет дальше. Пристально следит за ситуацией на севере Косово Североатлантический альянс НАТО, ну или, по крайней мере, активно делает вид. Подразделение КФОР активизировало свое присутствие в регионе, призывает обеспечить максимальную свободу передвижения в частично признанном регионе. Ранее Минобороны Сербии запросил у НАТО введение в Косово и Метохию контингента полицейских и военных, но ситуацию это особо не разрядило. Вот о развитии конфликта и побеседуем прямо сейчас. Павел Кандель с нами на связи, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Павел Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Ефимович, сразу вопрос такой. Это реальный какой-то шаг? Это реальная попытка успокоить ситуацию? Как-то направить конструктивное русло? Или, ну вот, дежурное прикрытие, дежурная реакция? Запросили? Окей, вот, пожалуйста, наш формальный ответ.
Нет, ну, со стороны Сербии это ясно, что это мероприятие для внутреннего употребления, то есть для сербов в Сербии, а вовсе не для... То есть поскольку заранее было ясно, что никто этого не позволит, а формально Сербия должна получить согласие на это, как раз вот миссии КФОР, вот от международных сил, так сказать, по безопасности, которые поддерживают, так сказать, безопасность вот на севере Косово, о чем вы говорили сейчас. Вот. Но и заранее ясно было, что такого согласия не будет. Вот. Да более того, собственно говоря, ведь положение об этих тысячи, так сказать, сербских полицейских, которые имеют право остаться в Косово, оно было заключено еще в 1999 году, то есть, да. Когда принималась известная резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, которая и закончила вооруженную фазу конфликта. Но с тех пор ни одно сербское правительство с таким требованием не выступало и реально ничего не сделало для того, чтобы эти самые реализовать эту меру. Понятно, что и сейчас это чисто дипломатическое, так сказать, средство вовне, а внутри это для успокоения населения, чтобы показать ему, что вот власть в Сербии, так сказать, борется за права сербов в Косово.
То есть вот эта ситуация, активизировались призывы, это все формализм?
Да, это ничего за этим реально не стоит. Ну, что активизировалось, то есть они подтянули подкрепление. Вот если говорить о КФОР.
Да-да-да, именно об этой, как-то, об этом контингенте говорили.
Вот. Ну, строго говоря, это, в общем, тоже ничего особенного не означает. Вот. Что касается там других участников всего этого спектакля. Ну, там вот представители ЕС, в частности, специальный представитель как раз вот по урегулированию косовской проблемы, это словацкий дипломат Мирослав Лайчик. Он, значит, посетил там и Белград, и Приштину, уговаривая, так сказать, снизить напряженность. Вот. Не провоцировать ситуацию, так не поднимать градус. Вот. Но реально тоже ничего, строго говоря, не добился. Хотя единственный, так сказать, позитивный симптом это то, что косовская сторона, которая собиралась проводить досрочные выборы на севере Косово, чтобы протащить, так сказать, на посты в органах власти своих, так сказать, карманных сербов, что называется. Вот. Она под давлением США и ЕС от этого решения отказалась. То есть эти выборы отложены. Что уже как бы неплохо.
Пожалуй, и все. А есть сейчас какая-нибудь сторона, которая может повлиять на то, как все развивается? Третье. Понятное дело, что есть Европа, есть НАТО там, соответственно, да. Которые инициативы владеют безраздельно. Но что-нибудь еще здесь? Ну, как бы, я не обязательно показываю в сторону России, но тем не менее.
Россия, к сожалению, погружена целиком в украинский конфликт. И единственное, что может делать, так сказать, то есть реальные рычаги у нее только в Совете Безопасности, Но для этого, так сказать, этот вопрос должен возникнуть в Совете Безопасности, как минимум. Вот. Но и все равно, так сказать, это сугубо дипломатические меры, которые она может предпринять. Ничего больше реально предпринять она не может, и это прекрасно все понимают. Вот. Реально США могли бы, так сказать, надавить на своих косовских подопечных. Вот. Но они пока, скажем так, решительных действий не предпринимают.
Каким или какой вам сейчас видится итоговая ситуация? Вот какой-то результат? Потому что в течение нескольких лет, вот уж извините сравнение, в английском языке люблю такое, есть такое выражение, пинать консервную банку, то есть откладывать до бесконечности решение, пинать ее дальше. Вот сейчас пинали эту ситуацию с автомобильными правами. Ну, видно было, что за ними скрывается куда более серьезные противоречия. Это вот до конца допинали эту банку? Что-то нужно, что-то будет? Или еще какое-то вот решение могут принять, чтобы снова там на несколько месяцев отложить, заморозить, там по-разному можно говорить.
Ну, теоретически, да, могут принять вот так, именно такое решение, которое позволит, так сказать, снизить напряженность на данном этапе и, опять-таки, отложить проблемы, так сказать, ну, на небольшое время, скажем так. А вообще ситуация такова, что и в ЕС, и в НАТО сложилась ситуация, когда, то есть сложилось мнение, что именно сейчас, так сказать, можно из Сербии выдавить согласие признать независимость Косово. От чего она решительно отказывалась на протяжении многих лет и сейчас, строго говоря, отказывается формально признать независимость, хотя многие симптомы говорят, что позиция Сербии, так сказать, что называется, эволюционирует в нужном США и ЕС направлении, но я-то лично думаю, что Вучич, тем не менее, не посмеет просто сделать этот шаг, хотя внутренне он, может быть, и готов к этому, но это значит, что он подорвет, так сказать, доверие к нему в народе.
А он сейчас очень за него держится? Ну, давайте будем честны, многие решения, которые принимаются, но они так или иначе навязаны Европой. Или ему удастся еще в течение какого-то времени, так сказать, принять решение, развести руками, сказать, ну, ребят, извините, я сделал все, что смог, не шмогла.
Да, ну вот я боюсь, что такой вариант не исключен, хотя, и видимо, США и ЕС считают, что вот именно сейчас, то есть в 23-м году, пока Россия занята Украиной, надо, значит, вот додавить. Вот, отсюда, так сказать, и такая вот самоуверенность косовских властей, которые, ну, там, правда, вот косовский премьер, он Альбин Курти, он человек трудноуправляемый даже из Брюсселя и Вашингтона, вот, но тем не менее, все-таки он бы вряд ли осмелился, так сказать, вот столь самоуверенно и нагло действовать, если бы, так сказать, не ощущал, что вот такая атмосфера сейчас.
То есть, если я вас правильно понимаю, все режиссируется, ну, откуда-то как минимум из Брюсселя, а как максимум откуда-то еще из другой стороны океана?
Ну, скорее из США, конечно, вот. А Брюссель, так сказать, в результате, что называется, на подхвате.
Угу. Можно ли здесь предположить, опять же, что каким-то образом Россия обратит внимание? Вообще, какая позиция, кроме напоминания о действующих договоренностях, о действующих соглашениях из России следовала?
Ну, а что еще Россия может сделать реально? Ну, вот так прикиньте сами.
Я не в состоянии, я поэтому вас и спрашиваю, потому что, ну, как сказать, вроде напрашивающиеся шаги, они по понятным причинам так или иначе невозможны или ограничены, но, тем не менее, вспоминаются за предыдущие несколько лет, ну, как минимум, гуманитарное сотрудничество усиливалось, базы спасателей открывались, какие-то совместные проекты были, я помню очень хорошо, и «Газпром» там даже футбольную команду одну из ведущих спонсирует, причем других цветов, кстати, представляющую, не сине-бело-голубую.
Понятно. Ну, то есть сотрудничество продолжается, гуманитарное, экономическое продолжается в том объеме, в каком это возможно. Дипломатически Россия, так сказать, предлагает свою помощь. Вот. Ну, вот, собственно, все, что можно сделать, она и делает на данный момент. Больше у нас делать не может. И, к сожалению, это все прекрасно понимают.
Ну, то есть, есть даже какой-то, можно дать прогноз о том, что уже в течение, там, я не знаю, года, а то и нескольких месяцев произойдет еще, ну, я уж, может быть, немножечко там перескакиваю через пару ступеней, но, тем не менее, и Косово почувствует себя и в Евросоюзе, и в НАТО полноценным, сейчас чуть не оговорился, уж простите, пожалуйста, участникам, членам, учитывая, что вроде как это противоречит тем самым Вашингтонским соглашениям 2020 года, но при этом заявка подана.
Заявка подана, но это опять-таки это сугубо символический жест косовских властей, которые прекрасно понимают, что, строго говоря, ничего из этого решительно не следует, потому что только что 5 членов ЕС Косово не признают.
Угу.
Вот. Дело не в том, что Сербия не признает,
да,
дело в том, что Греция, Кипр, Испания, Румыния и Словакия не признают независимость Косово. Причем вовсе не из симпатии к Сербии, а по своим внутренним причинам. Они не хотят создавать прецедент такого решения, которое бы поставило под угрозу их собственную внутреннюю стабильность. У них свои есть проблемы на этот счет. Вот. Именно поэтому они не признают, и как-то не похоже, чтобы они в ближайшее время это сделали. А коль скоро так, то ЕС просто даже и рассматривать не может этот вопрос. Вот. Поэтому это просто, так сказать, выстрел в молоко, что называется. Вот. Другое дело, что ЕС вот долгие годы обещал Косово либерализацию визового режима, ну и, наконец, вроде бы к этому делу приблизился, вот-вот они этот самый безвизовый режим получат. Хотя комичная ситуация состоит в том, что именно албанцы вот совсем недавно напомнили о том, что именно с ними проблемы возникают при миграции.
Да.
В частности, вот при миграции в Великобританию значительное число албанцев попыталось незаконно туда проникнуть. Вот. Но, тем не менее, вот безвизовый режим, наверное, им все-таки дадут.
Продолжаем следить за ситуацией. Обо всех событиях и заявлениях обязательно будем рассказывать в эфире и анализировать их также. Павел Кандель в эфире на радио «Спутник».
В эфире радио «Спутник».
Серьезная обеспокоенность Японии привела к тому, что Россию и Китай более партнерами считать не намерены. Это прямым текстом сообщается в стратегии национальной безопасности, утвержденной в пятницу. Еще больше, чем от России угрозы видят от Китая, об этом нужно тоже понимать. И с этой целью стратегия впервые, аж с конца Второй мировой войны, зафиксировала право на контрудар. И Япония также решила повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Намерений стать военной державой и перестать быть самой миролюбивой страной, ну, на своих собственных, по своему собственному убеждению, у Японии вроде пока нет, но, тем не менее, чем это чревато, будем разбираться подробнее. Андрей Губин с нами на связи, доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, может быть, с небольшим экскурсом в историю, но тем не менее, вот то, что в Японии пришли к таким формулировкам в своей стратегии нацбезопасности, это некий многолетний процесс к этому шли? Или вот, что называется, реагирование или инициативы, которые сделаны здесь сейчас? Потому что от кодекса оборонительного, от кодекса неприсутствия своих войск где бы то ни было, отказались еще несколько назад, если я верно помню.
Да, все верно. Действительно, это не происходит здесь и сейчас, это не вдруг произошло. Японское политическое руководство, в общем-то, достаточно последовательно реализует данную линию. Порядка 10 лет назад мы впервые увидели так называемую концепцию активной обороны, активной самообороны, это по-разному называлось. И вот сейчас, в общем-то, логически она была доведена до придания возможностей силам самообороны Японии, пока так они называются, возможностей по нанесению ударов с использованием ракетного оружия, использованием ударной авиации. Пока, в общем-то, сложно сказать, как японцы какую техническую основу под это будут подводить, поскольку есть разные точки зрения на этот счет, но то, что японцы совершенно точно взяли на это курс, это уже очевидно. И повторю, В общем-то, с 2010-х годов данный процесс происходит. Вот предыдущая стратегия национальной безопасности 2013 года, в общем-то, уже содержала определенные намеки в данном направлении.
Есть какие-то, ну, что называется, практические направления для применения, для, ну, по крайней мере, в документах, не знаю, на чертежах, в замыслах вот этого самого контрудара? Кто-то как, ну, первоочередной, что ли, полноценный и пусть и ожидаемый, но, тем не менее, противник сейчас видится?
Я думаю, что можно исходить из характера учений, которые производят силы самообороны, в том числе совместно со своими американскими союзниками. И в ряде маневров отрабатывались в том числе обеспечение морской безопасности в морских районах. Здесь, вероятно, речь идет о Восточно-Китайском море и островах Сенкаку или островах Дивайдао, как их называет китайская сторона. Относительно недавно мы услышали от японского руководства в прошлом году о том, что безопасность Тайваня – это безопасность Японии. Это тоже такой сигнал китайским соседям, не очень для них приятный. И, конечно, тематика КНДР никуда не девается, поскольку Япония по-прежнему усматривает ракетно-ядерной программе Корейской Народно-Демократической Республики угрозу непосредственно для себя, несмотря на то, что сама КНДР и Пхеньян Японию не считают своим противником, а считают, в общем-то, американским союзником, а главный потенциальный противник КНДР – Соединенные Штаты. Вот так это выглядит. Но, тем не менее, Япония этим не внушается. И стоит отметить также и модернизацию сил самообороны, их переоснащение и ту боевую учебу, которой они занимаются, в том числе и на северной части страны, на острове Хоккайдо, который относительно недалеко находится от российской территории. И, конечно, нашу страну тоже не может это не беспокоить. Неоднократно Россия по линии МИДа, по линии Министерства обороны выказывала свои опасения. Но Япония, в общем-то, традиционно говорит, что все маневры не направлены против какой-либо страны, но характер говорит, в общем-то, об обратном.
А каково состояние сейчас финансирования японской армии? Вот то самое повышение до 2% ВВП, это существенно, это серьезно как-то обновит, модернизирует, подтянет под общий, ну, под топовый уровень, скажем так, для, ну, мировых держав?
Ну, с увеличением финансирования достаточно интересная история, поскольку Япония традиционно стояла на принципе так называемого 1% от внутреннего продукта, но лет 15 назад уж совершенно точно начались среди экспертов разговоры, что 1% он достаточно умозрительный, поскольку есть некоторые статьи, которые не включаются напрямую в военный бюджет, но тем не менее относятся. Это прежде всего исследования, это совместные разработки, совместные программы. А до 2% фактически была дана рекомендация сначала негласно некоторыми американскими мозговыми центрами, в том числе RAND Corporation, фактически была разработана данная стратегия по модернизации сил самообороны, и главная рекомендация была повышение финансирования до 2% ВВП. Японцы в этом году, в общем-то, уже решились на беспрецедентный и в 2023 году финансовом бюджет уже беспрецедентно высокий, пока это чуть больше одного, где-то 1,2, может быть, 1,3, а до 2%, вероятно, к 2026-2027 году уровень будет доведен. И если исходить из размера японской экономики, которая является третьей в мире, то сумма может составлять порядка 90 миллиардов долларов. Это весьма внушительно.
А непосредственно самой японской армии, что, какая польза от этого будет? Почему? Имеется в виду, нужно ли им догонять? Вот я спросил про мировые другие армии, наверное, нужно про региональные больше спрашивать. Про корейскую, про китайскую армию, что и как вот в этом смысле поможет догнать или сильно опередить. Российский тоже контингент, который на Тихоокеанском побережье базируется, тоже любопытно узнать, насколько в этом смысле готово соответствовать.
Да, Япония будет расставлять приоритеты и выделять наиболее важные для себя направления, куда пойдет финансирование. Это в силу географической особенности расположения страны, это, конечно, военно-морской флот. Сегодня это морские силы самообороны Японии, которые достаточно серьезные, современными боевыми кораблями, с ракетным оружием, пока без ударного ракетного вооружения, но это дело времени, поскольку данное решение уже принято японской стороной. Это возможности противоракетной обороны, морского базирования, также на эсминцах системы управления ракетным оружием «Иджис», аналогичные американские. Эта программа проводится японцами совместно с американцами. Также сухопутные силы японцев, может быть, интересовать будут в меньшей степени, а вот то, что касается противовоздушной обороны и береговой обороны, конечно, японцы будут выделять на это финансирование. Конечно, модернизация авиации для придания ей ударных возможностей в большей степени в рамках той стратегии, которую вот они приняли вчера. И также, конечно, космос и кибербезопасность это такие новые направления, которые японцы тоже для себя выделяют в качестве приоритета. И в этом году было создано специальное командование, да, которое будет заниматься как раз кибероперациями. Пока оно не очень многочисленное, но его деятельность не очень публична. Найти о нем что-либо достоверное представляется затруднительным, что, на мой взгляд, является как раз свидетельством того, что японцы считают это приоритетным направлением.
Андрей Иванович, вы частично на это уже ответили, про Соединенные Штаты, про их роль, про их участие, но чуть-чуть поподробнее тоже, может быть, расскажете. Насколько здесь помимо консультативной функции есть что-то еще? Что Япония может у Америки банально купить, чем-то, какими-то технологиями обменяться, в свою очередь, не знаю, обучение, образование для военных, для людей, для живой силы?
Конечно, японские военные активно обучаются в американских военных академиях и сотрудничают также с другими странами НАТО, и с Великобританией, и с Германией, и Францией. И вот боевые корабли других стран НАТО также посещали Японию, что тоже является такой новацией, да, распространение присутствия НАТО в азиатско-тихоокеанский регион. А также не очень приятные для нас и для наших китайских партнеров. Конечно, система вооружения японских сил самообороны во многом стандартизирована с американцами. Это обусловлено двусторонним соглашением о взаимной обороне. И чтобы было проще взаимодействовать, чтобы была слаженность в боевой работе. Но есть определенные интересные собственные системы, которые японцы будут планировать развивать самостоятельно. Это и программа, новая программа создания истребителей. Буквально недавно она была запущена совместно с Великобританией и Италией. Также то, что будет касаться военно-морского флота, его подводной составляющей, подводные лодки конвенциональные с обычной силовой установкой, с неядерной, у японцев свои, очень интересные, с высокими боевыми возможностями. Также достаточно интересный вопрос. На самом деле не только закупка японцами зарубежных военных технологий, военной техники в других странах и проведение совместных разработок с ними, но и поставка японской техники и японских технологий за рубеж. Пока внутренние нормы права Японии ограничивали данную возможность, но можно говорить, что Токио возьмет курс на расширение военного партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в этом направлении. В общем-то,
Андрей Владимирович, увы, время поджимает. Вам спасибо огромное за обстоятельные ответы. Андрей Губин на радио «Спутник».